Семейные трагедии разнообразны. Одни из самых печальных историй – это истории забытых, а то и ненавидимых стариков, некогда любимых и необходимых родителей, со временем ставших в тягость взрослым детям и внукам. Цикл рассказов о семьях продолжает Татьяна Вольская.
Мне кажется, редкому человеку из тех, кому довелось какое-то время пожить вместе со старенькой бабушкой или дедушкой, не в чем себя упрекнуть, когда он потом вспоминает подробности этой жизни. Там отмахнулся, там не выслушал, там вспылил, там оставлял целыми сутками одних в четырех стенах. Работа, заботы, дети, друзья. Жизнь молодых и даже не очень молодых несется мимо стариков, как мимо берегов, стоящих на месте, а исчезнут берега, оглянешься, и как холодно и одиноко вдруг станет вокруг. Я уж не говорю о тех крайних случаях, когда от старой матери или отца пытаются избавиться всеми возможными и невозможными способами, вплоть до помещения в психушку или дом престарелых, говорит психолог Игорь Добряков.
Наверное, всегда так было и всегда было по-разному. Вы помните еще Льва Николаевича Толстого, эту притчу, когда деда кормили где-то там в углу из какой-то там плошки деревянной, все сидели за столом, и когда мальчик вышел из стола, стал что-то вырезать из дерева, отец спросил, что ты делаешь, а он говорит, ты вырастешь, я тебя тоже буду из плошки кормить из этой. И папа задумался. То есть вот такие вещи вот бывают, и, наверное, вот воспитание идет примером. То, что в семье закладывается, то и закладывается. А, кроме того, очень часто же возникают отношения удивительно напряженные между матерью и дочерью, между сыном и отцом. Это психоанализ, так называемые вот, трудности прохождения депального периода. И возникает комплекс Эдипа или комплекс Клеопатры. С обратной стороны это называется, скажем, ревность мужчины по отношению к своему сыну. Он ревнует жену к своему сыну. Это называется комплекс Лая.
Я в рекламе увидела потрясающую вещь. Они рекламируют какой-то лосьон, чтобы становилась нежная кожа. И все это построено на соперничестве молодого отца с младенцем, на которое направлено внимание мамы. А вот мы вот так сделаем, сделаем такую нежную кожу, что мама опять обратит внимание на нас.
Замечательно. Вот это соперничество продолжается на всю жизнь. Бывает и ненависть отца с сыном, дочери с матерью. Одна моя пациентка, девочка 15 лет, у которой с мамой большие конфликты. Вот когда мать в очередной раз стала ее там ругать за что-то, она сказала, мама, перестань ругаться, давай я тебе сюрприз сделаю, закрой глаза. Мама закрыла глаза, решила, что дочка решила помириться. Девочка подвела ее к зеркалу, говорит, а теперь открой. И посмотри, какие у тебя мешки под глазами, какая-то ты старая, какая-то все морщинистая, мужики на тебя не смотрят, а на меня все обращают внимание, вот ты и злишься. Ну, другие семьи тоже прекрасно, знаете, когда прекрасные отношения у родителей с детьми и так далее. И вот основа этого во многом вот здесь вот еще лежат. Как относишься к своим родителям, так будут относиться к тебе, хотя не всегда, далеко. Насколько удалось преодолеть вот эти вот противоречия. Очень интересные вещи, которые называются сиблинговым расстройствами. Сиблинги – это дети, рожденные от одних родителей. Есть братья и сестры, или там братья, сестры, сестры, которые друг друга очень любят, поддерживают всю жизнь. А есть, которые ненавидят. И опять-таки, если родители... Вот, например, у младшего брата родители жили, старший брат отказывается принять отца, да? Возможно, там были сиблинговые расстройства, возможно, в детстве еще этот старший брат ревновал к младшему. И сейчас, конечно, с отцом у него такие отношения. То есть можно все это исследовать, смотреть. И, в общем, было бы, наверное, достаточно просто и так механистично говорить, что вот это плохой сын, это хороший сын. Хотя, конечно, это, в общем, совершенно неприемлемо. Многое зависит от личностных качеств человека. Совсем недавно у меня был один пациент, который заботит о своей тетке, которая его терпеть не могла. Тетка осталась одна, у него своя семья, он два раза в неделю ездит к ней на квартиру. Там такая хорошая еврейская семья, и было предложение еврейской общины забрать эту квартиру и в очень хороших условиях ее содержать, он мог бы ее там навещать и так далее. Но тетка отказалась. Я говорю, так она отказалась, и что? Ну вот я теперь вынужден, а что я еще могу сделать, если она не хочет? То есть вопрос стоит так, вот тетя не хочет, причем тетя, которая у нее особо даже теплых чувств нет. Но это человек, который считает своим долгом ездить, он выполняет свой долг племянника, так что это зависит еще от личностных качеств таких, и ему даже в голову не приходит, что можно там насильно ее куда-то там пихнуть, и совсем ему не нужна эта квартира, то есть можно подумать, меркантильные какие-то вещи, там совсем вот этого ничего нет. Люди разные.
Бывает трагедия, когда старший брат не забирает к себе отца из приюта, потому что ссорился в детстве с младшим братом, которого, допустим, родители больше любили. А бывает, человек просто остается один, беззащитный перед соседями по квартире, как это случилось с Людмилой Александровной, которая с некоторых пор вынуждена скитаться по приютам.
Выгнали соседи. Ну, вернее, домой не пустили. Я потеряла комнату. То у дочки задержусь, то там у подруги. И домой приходила часов 11 так. А потом 3 дня не приходила. Но я работала еще. Потом прихожу один день, домой не пустили, я на лестнице ночевала. Второй день прихожу, опять не пускают, но не открывает дверь. Потом я звоню по телефону, они говорят, ой, мы меняем замки. Я говорю, так а что же замки, ключи-то будут или нет? Да-да-да, вы не волнуйтесь, вам будут ключи, все. Ну, так вот бегала-бегала, никак на улице ночевать не могу. Там у меня самая, моего мужа, тетка. Ну, я пошла, я говорю, вот так и так домой мне не попасть. Она говорит, да брось, ты сама останься, говорит, у меня. Ну, я вроде как осталась, ну, согласилась, что буду у нее. Да, вот еще. Меня выписали без меня. Как это можно? И к участковому ходила. Ну что, одна ходить, помощи никакой нет. Участковый мне не помог. Участковый меня в психушку запихал. Представляете? Хорошо, врач там такой был. Посмотрел, говорит, а что вы пришли? Идите домой и не шутите. Все, вытурили.
Но у вас же остались документы от вашей комнаты, откуда вас выгнали? Что вы вообще на нее имеете право какое-то? Она была приватизирована?
Нет, нет. Потом, когда я обменяла паспорт, там начальник милиции, я говорю, если можно, помогите мне. Ну, он сначала, да, мы поможем, наверное, все. Потом она говорит, такие годы прошли, что, в общем, деньги нужны, денег нет. И вот я потом вот у этой тетки, вот я у нее 20 лет прожила. Потом она получила квартиру однокомнатную и сказала, освободи мне, я хочу жить одна.
А скажите, а семья у вас своя была?
У меня дочка и сейчас есть, и внук, дочка. Я с ними никогда не жила. У меня там против зять. Зять больной, трепанация черепа была, а у дочки рак груди. Когда я осталась вот так, сначала они не знали. Потом, когда я сказала, нет, зять сказал, ни в коем случае. Хочешь семью разбить? Ни в какую. У меня и внук уже приезжал, я в больнице же здесь лежала, и туда приезжал, хотел мне. Так куда? Некуда. У них там 15 метров и 10, по-моему.
Один внук?
Один. И дочка так больная, что, ой, и слепая. Я же совсем слепая. И не встретиться, и вот, приедут, и ничего не знаю. И, в общем, как в мешке сижу вот так вот.
Правда, бывает и так, что старого человека, допустим, лежачего больного, действительно необходимо поместить в какое-то учреждение, просто потому что за ним нужен постоянный уход. И перед семьей стоит настоящая дилемма – ухаживать за стариком и потерять работу, оставить голодными своих детей или все же куда-то его устроить, говорит психолог Ирина Хоменко.
На самом деле это не очень плохая идея, потому что, понятно, для того, чтобы обеспечить нормальный уход, нужны средства. Но здесь речь идет о том, что даже если вы помещаете человека в другую среду, вне домашнюю, то эмоционально вас никто не освобождает от помощи этому человеку. И сейчас есть мобильные телефоны, да, когда можно в любой момент этому человеку позвонить, поддержать его. То есть вы можете территориально с ним жить на разных площадках, но эмоционально эта связь оказываться может. Поэтому дети, которые говорят, что я не могу содержать свою там больную мать или отца, и поэтому я сдал их куда-то, да, и это как бы вот не моя вина, потому что я должен зарабатывать деньги. Одно другому не мешает. То есть зарабатывайте деньги, но не оставляйте ваших родителей в эмоциональной блокаде.
Возвращаясь к квартирному вопросу, нельзя не заметить, что случай, о котором рассказала Людмила Александровна, конечно, крайний, но совместная жизнь нескольких поколений и без крайности бывает весьма несладкой, говорит правозащитник, бывший петербургский парламентарий в 4 созывах Наталья Евдокимова.
Очень много ко мне приходит людей на прием именно по этим вопросам. Старики в основном приходят, ну вот недавно, профессор, доктор наук, который и премии имел, и льготник. Двухкомнатная квартира. В одной комнате 10-метровой они живут с женой, а в другой комнате 20-метровой живет их дочь с сыном, который уже учится в высшем учебном заведении. Вот представьте себе, еще, в общем, молодая женщина и взрослый парень, да? И они в 10-метровой. Все нормально. У них 9 с копейками метров на человека.
Все нормы соблюдены.
К сожалению. Во-первых, нормы у нас, конечно, еще те. Во-вторых, самое ужасное в этой ситуации, что родные, близкие люди начинают мешать друг другу. Ведь несколько программ-то принято городом, но самое главное из них, с моей точки зрения, это вот это молодежи доступное жилье, в которой все-таки принимает участие и федерация. Но, да, за тебя первый взнос могут внести, и ты можешь в эту квартиру уехать. Но представляете, какую сумму нужно платить ежемесячно? И это постоянно над тобой дамоклов меч. Очень серьезная вещь, очень многие узлы, так они и не разрублены тоже. И стариков жалко, и молодых всех жалко.
В чем же выход? Ведь есть же в западных странах такое понятие, как социальное жилье. Правда, не во всех. В Южной Европе, в Греции, например, его нет. В Америке тоже мало, всего 2-3%. Зато в Великобритании, Финляндии, Голландии, Германии это заметная доля – 15-20%.
Социальное жилье строится, но оно строится крохи по сравнению с потребностями.
Говорила Наталья Евдокимова.
Положение стариков в семьях в России, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на нашу авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани